Глава 8. Так, эти рабы закончились, нужно искать новых. Я смотрел на практически уничтоженное тело контрабандиста, но жалости к нему не испытывал. Перед тем, как сгореть, мой первый раб много успел поведать о формировании прохода между двумя точками одного мира. Как я и предполагал, существуют стационарные червоточины, через которые идут основные поставки контрабандистов из пояса в пояс. Все о них знают, но делают вид, что ничего подобного не существует. Но есть и временные, такие, как открыли мы с Вилеей. Так вот, для формирования устойчивого соединения необходимо 20 человеческих жизней. Этап возвышения значения не имеет, хоть зародыши Бога. Творению изнанки совершенно без разницы, на кого влиять. То, что мы вдвоем открыли проход, не более чем чудо и упорство. На самом деле, если бы не Эльда, прошедшая через червоточину и закинувшая нас с Вилеей в лечебную капсулу, случилась бы беда. Нагрузка на двоих слишком велика, чтобы вот так просто практиковать открытие проходов. Каких-то тайных знаний у моего первого раба больше не было. Так что я отправил его выполнять самую важную миссию в его жизни — очищать пространственное хранилище контрабандистов. Делать это решил ночью, когда большая часть представителей организации будет отдыхать. Не думаю, что привыкшие к комфорту зародыши Бога лишат себя прелести сна, ибо ничто не предвещает беды. Как сказал мой раб, пространственное хранилище контрабандистов имело четкое зонирование. Была общая часть, где располагались все 53 проекции. Причем они стояли как можно ближе друг к другу, чтобы увеличить полезную площадь. Дальше шла общая зона, куда складывались ценные предметы, которыми могли пользоваться любые представители организации. Артефакты, источники всевозможных энергий, оружие, редкие ресурсы. Мой раб, пока никто не обращал на него внимания, притащил огромный сундук, набитый шкатулками со столетними растениями. Да, у нас таких тоже было много. Но то у нас, да и лишними дополнительные ресурсы никогда не будут. Следующей являлась зона ограниченного доступа, где хранились не просто редкие, а едва ли не уникальные ресурсы и предметы. Мой раб бывал в этой зоне только однажды, но сумел увидеть многочисленные шкатулки. Содержимое для него оставалось тайной, но у меня не было сомнений. Контрабандисты хранят в этой зоне тысячелетние растения, как и редчайшие артефакты, такие как пластины искателей. Их мой раб тоже видел во время посещения этого закрытого для всех места. На самом деле закрытие было условным. Призраки в аномалии контрабандистов не могли взаимодействовать друг с другом, так что ограничения осуществлялись лишь страхом наказания. Те, кто переступал черту в хранилище, пересекал ее и в реальном мире. С такими разговор был короткий. Последней зоной, самой небольшой по размерам, но самой ценной, являлось хранилище лидеров организации. Здесь находились великие артефакты, предметы этапа зародыш бога всевозможных рангов, абсолютные артефакты, что бы это ни значило. Герлон про свой меч так ничего и не рассказывает. А также еще одна полка с ресурсами. Что конкретно находилось на этой полке, мой раб не знал. Доступ в это помещение предоставлялся лично Туроном. Тех, кто смел заглядывать за небольшую ширму, закрывающую проход, безжалостно уничтожали, ибо обеспечение тайны предметов является первоочередной задачей контрабандистов. Собственно, с последнего помещения я и решил начать. Зародыши Бога застыли, превратившись в полупрозрачные статуи. Главы контрабандистов отправились на отдых. Возможно, они уже прибыли в третий пояс, чтобы открыть на нас охоту. Но факт оставался фактом. Прежде чем начинать нас ловить, они решили хорошенько отоспаться. Мой раб встрепенулся. Я требовал, чтобы в аномалии он играл роль застывшего Дауса. Что было довольно легко сделать, просто отключив сознание от аномалии и всего, что там происходило. Когда мой диверсант поднялся, на него никто не обратил внимания. Подумаешь, заблокированный член организации очнулся. Первые подозрения появились, когда мой раб прошел мимо общей зоны и, убрав ширму, вошел в зону ограниченного доступа. Не удержавшись, я приказал ему вытаскивать все, что было в этой зоне. Лишние ресурсы контрабандистам не нужны. Предметы едва появлялись в реальном мире и тут же испарялись в нашем хранилище. По-хорошему, нужно было настроить выход из аномалии контрабандистов на вход в нашу. Но мой раб не умел так работать. Даже после того, как я пытался его обучить, понимание, как управлять аномалиями, не пришло. Собственно, это стало объяснением широких глаз убитого контрабандиста, выстрелившего в меня из арбалета. Мой противник понял, куда исчез его болт, но не понимал, каким образом я умудрился это провернуть. Вращать вход и выход из аномалии, как это получалось у меня, контрабандисты не умели. На то, чтобы опустошить зону ограниченного доступа, моей марионетке потребовалось около получаса. Слишком много ресурсов хранилось у наших противников. Слишком медленно работал с аномалией мой раб. Проблемы начались, когда он воплотил в реальности ширму, защищающую проход в зону глав организации. Ширма оказалась предметом из Центрального региона, причем явно имела ранг, сопоставимый с серебряным, а то и вовсе золотым. От кистей моего раба не осталось ничего. Они испарились практически мгновенно. Это несмотря на изготовленный амулет блокировки энергии, что я вручил ему перед началом работы. Туррон, чтобы ему было пусто, не доверял никому, даже представителям своей организации. Ширма оказалась не слабой ловушкой, открыть которую без последствий могли только зародыши бога серебряного или золотого рангов, коих в нашем мире весьма ограниченное количество. Ширма ушла в нашу аномалию, а я подскочил к пленнику, одновременно запуская лечение и сопряжение. Первое сняло боль, второе устранило все мысли по поводу того, что происходит что-то неправильное. Продержав сопряжение несколько минут, я его разорвал и произнес: «Ты молодец, все делаешь правильно. Продолжай, и ты получишь новую порцию удовольствия. Но вначале давай тебя защитим. Увидишь, я хорошо обращаюсь с теми, кто мне помогает». Воплотив несколько пластин из металла древних, я сформировал коробку, в которой сделал две дырки для рук контрабандиста. Да, ладоней у него уже не было, но они нам и не требовались. Вытаскивать предметы можно и без них. Сработало. Один за другим великие артефакты попадали в нашу пространственную аномалию. Руки моего раба стерлись практически до плеч, но его это уже не заботило. После каждого третьего успешного извлечения артефакта он получал порцию сопряжения, что напрочь сметало любой разум. Однако даже защита из металла древних оказалась ненадежной. Когда закончились великие артефакты, мой раб извлек один предмет, носящий гордое звание «Абсолютный артефакт», и, собственно, на этом его приключения в этой жизни закончились. Нож, оказавшийся в культяпках контрабандиста, ярко вспыхнул, и тело моего раба превратилось в обожженный кусок мяса. Выглядел он так, словно его через чан с едкой кислотой пропустили. Видимо, ножик оказался сюрпризом. Либо в нем находилась ловушка, либо он привязан и защищался таким образом, либо это его обычное действие — убить всех, кто недостоин. Однако меня это не остановило. Тело первого раба превратилось в пепел, когда я направил на него огонь, после чего закинулся предметы в аномалию и помчался обратно к Эльде. У нас там оставался второй контрабандист, а мы сумели изъять далеко не все предметы. Контрабандисты опомнились лишь под утро. По словам второго раба, которого я превратил в свою марионетку всего за пару часов, сам Туррон явился в аномалию, чтобы выяснить, что происходит. К этому моменту мой второй раб сумел ополовинить общее хранилище. Пускать его сразу в главный закуток я не хотел, ибо понимал, чем это все закончится. Как только Туррон активировался, пришло осознание, что пора действовать. Первый раб сумел вытащить все великие артефакты и шкатулки с ресурсами, какие-то картины и даже статуэтку. Вот только на абсолютном ноже сломался. Второй раб сумел сотворить невероятное. Он вытащил 5 абсолютных артефактов, прежде чем они его прикончили. В распоряжении контрабандистов остался всего один предмет. Да и тот схватил Туррон и вытащил свою реальность. Мой раб хотел что-то сказать, но энергия предыдущего артефакта все же дошла до его сердца. И оно остановилось. Как и не пытался контролировать энергию, у меня ничего не получалось. Складывалось впечатление, что это какая-то третья сила. Не энергия ЦИ, не сила изнанки, что-то новое. Что-то, что дает артефакту право называться абсолютным. То есть таким, против которого может защитить только другой абсолютный артефакт. Собственно, именно так Герлон и победил убийцу, отправленного за ним демонами. Серебряный зародыш бога не ожидал встретить на своем пути абсолютный артефакт у простого медного зародыша бога, на чем и погорел. Герлон, конечно, ничего из этого не расскажет, но мне и не нужно рассказывать. Зачем, если я сам все придумаю? Одно было ясно. Использовать абсолютные артефакты без должной подготовки не получится. Скорее всего, нужно быть золотым зародышем бога или даже алмазным, чтобы снять существующую привязку и сделать новую. Причем у этих даусов должно быть хорошее настроение, чтобы они не заинтересовались артефактом и не решили оставить его у себя. Ибо даже глава клана Феникса долгое время ходил со своим мечом, что потом передал Герлону. Это говорило только об одном. Абсолютные артефакты обладают абсолютной силой. В результате ночной акции по уменьшению содержимого хранилища организации контрабандистов мы стали богаче на 12 великих артефактов, 6 абсолютных, 2 основы ядра духа, благодаря которым из наших учеников можно сделать две пары сопряженных ладык, а также на несколько десятков шкатулок с 5000-летними растениями. Ромашки здесь, к сожалению, не нашлось, но были весьма интересные экземпляры, что использовались в алхимии. Герлон, проведший ревизию, уже заявил, что ему как раз не хватает одного такого растения, чтобы закончить крайне интересный эликсир. 5 пластин-искателя заняли достойное место в нашем хранилище. Это не только смертельное оружие против демонов, но и билет для наших учеников в искатели. Когда центральный регион откроется, первым делом сделаю из Эльды и Кармина настоящих искателей, а не то недоразумение, которым они являются сейчас. На отдельной полке у контрабандистов стояли 5 шкатулок с 1000-летними лотосами. Растение «Коннектор», благодаря которому новым членам организации открывалась пространственная аномалия. Осталось только понять, каким образом контрабандисты узнали про хранилище. Изначально я считал их тайной школой Серебряной Цапли, однако по мере взросления осознал, что библиотекари, а теперь еще и контрабандисты, прекрасно пользуются такими возможностями. Это были 3 независимых открытия, или кто-то у кого-то что-то позаимствовал? Если верить записям Хуан Луня, он придумал такую систему самостоятельно, изучая трактаты древних. Хранилища были их детищем. Значит ли это, что библиотекари и контрабандисты тоже пришли к этому способу самостоятельно? Так, а зачем мне эта информация? Какая разница, как у них все появилось? Ответ, что я попробовал себе дать, мне не нравился. «Мне надо. Небо. Велея. Твои фразочки уже везде. Бесит». «Все, пошла обратно». Эльда шагнула к открытому зёву червоточины. «Нужно вытаскивать Кармина и готовиться к войне. Полагаю, за наши головы уже назначена весьма приличная награда. Гильдия убийц сделает все, чтобы выполнить этот заказ. Хотя... я тоже думаю, что контрабандисты не станут отдавать кому-то то, что могут сделать самостоятельно. Ищи вот такие сундучки. Так ты сразу поймешь, кто к тебе приближается. Против нас они будут использовать свое любимое оружие». Я кивнул на сундучок с семенами червоточины, что висел на поясе Велеи. «Наставница, достань одно семечко», — попросила Эльда, прежде чем отправиться во второй пояс. «Хочу себя проверить». 3 метра. Ближе Эльда подойти не смогла, как ни старалась. Стоило же Велее сделать шаг навстречу ученице, как та рухнула на землю и забилась в диком приступе животного страха.
«Неутешительный вывод», — хмуро произнесла Эльда, поднимаясь на ноги. Причем далеко не с первой попытки. Девушку заметно трясло, а от одного взгляда на Велею и ее сундучок лицо нашей ученицы становилось белее снега.
«Зато ты теперь знаешь, выкачивать энергию из противников нужно задолго до того, как они подойдут на расстояние броска. Велея, продемонстрируй арбалет. Только не вздумай использовать настоящее семя». Пока мы возились с пространственным хранилищем контрабандистов, Герлон продемонстрировал навыки инженера. Он адаптировал одно из метающих устройств контрабандистов под Велею. Теперь на руке моей жены постоянно находилось семя червоточины, заключенное в плотный кожух из металла древних. У этого предмета было 2 назначения. Им можно было не только стрелять, но и открывать крышку особым движением руки, выпуская силу семени на свободу. Да, получилось громоздко, но с точки зрения атаки и контратаки против подавляющего большинства даосов и демонов, одно из идеальных оружий. Даже если Велею заблокируют, у нее всегда будет возможность раскрыть крышку. Моя жена отошла в сторону и, заменив семя простым камнем, выстрелила в Эльду. Для Дауса этапа мастер такой выстрел не представлял опасности. Ученица с легкостью ушла в сторону. Вот только в моменте расстояние между ней и летящим камнем составляло меньше 3 метров. Это я, как абсолют разума, могу четко сказать. Понял ошибку не только я. Эльда тоже задумалась.
«Когда Кармин выйдет из капсулы, мы обязательно придумаем, как действовать против такого оружия. Наставник Герлон, сделай нам аналог, только из обычного металла. Для обучения хватит и его. Но идею я поняла. Семена червоточин будут не только в шкатулках, но и на запястьях наших противников. Буду убивать их раньше, чем они смогут к нам подобраться».
«Не убивать, а постараться захватить в плен», — поправил я. «Заблокировать параличом, войти в спряжение, подавить волю и заставить вытащить из пространственного хранилища все, что в нем осталось».
«Или так», — легко согласилась Эльда и подошла к червоточине. «Все, закрывайте проход. Артимал Кан уже слишком недобро на нас смотрит. У искателя во втором поясе, конечно, сейчас огромный карт-бланш, но пользоваться им столь нагло не стоит».
Глава гильдии искателей второго пояса развернулась и, не прощаясь, скрылась в червоточине. Несколько мгновений спустя проход закрылся без всплеска энергии. Координаторам червоточин не нужно выискивать последовательность точек в пространственной кишке.
Им достаточно забрать у своего творения энергию.
«Ненавижу, когда все основные события происходят где-то в стороне», — недовольно пробурчала Вилея, извлекая из пространственной аномалии палатку с ванной.
«Ты сейчас о чем?» — решил уточнить я, не пытаясь догадаться самостоятельно.
«Сейчас в третий поезд со всех сторон будут ползти контрабандисты, дабы отомстить нам за свой позор. Кто-то явится через портал. Наверняка в других регионах тоже есть свои обладатели семян червоточин. По всему поясу открываются порталы, где-то умирают люди. Сюда прутся 53, теперь уже 51. Хотя, думаю, самый главный явиться не сможет. Значит, только 50. Небо, Зандер, я запуталась в мыслях. Ты же прекрасно все понял».
«Понял», — улыбнулся я, привлекая к себе жену. Идея смыть с себя всю грязь, даже не физическую, моральную, мне нравилась. К тому же давно следовало потратить несколько часов своей жизни, чтобы остаться с Вилеей наедине. Моя жена права. После того, что мы провернули с хранилищем контрабандистов, они не могут не ответить. Даже хорошо, что предварительно я поговорил с одним из пленников. Теперь вся организация знает, что мы в третьем поясе, и не полезем к Эльде и Кармину. Вернее, туда ринутся не самые сильные контрабандисты. В том, что к моим ученикам тоже нагрянут гости, я не сомневался. Но чего никто из наших противников не ждет, так это Герлона. Уверен, мой кровный брат не упускает ни секунды, чтобы тренировать свои новые способности. Что говорить, если одна из лечебных капсул уже пропала. Как и накопитель энергии. Герлон сразу после того, как мы разграбили хранилище, решил вставить себе в голову устройство древних, чтобы не испытывать ограничения в работе с металлом древних. Осталось убедить Альтаю, и мои абсолюты разума будут готовы к любой неожиданности. Просто так подобраться к ним тайком не получится. Не думаю, что за нами отправят одного из безымянных или ниндзя. Кстати, как там Клайд Фэн? Что-то давненько от него новостей не приходило. Он все еще в первом поясе? Или его, как и всех, вызвали в центральный регион? Ладно, все это потом. Вначале ванна и единение с Вилеей. И, как мне кажется, 2 часами сегодня я не отделаюсь.
Центральный регион, дворец императора.
«Я вижу слишком много эмоций, Турон. Хотелось бы понимать, чем они обусловлены».
Докровит, глава вершителя судеб, вопросительно посмотрел на своего советника. Последние полгода превратили некогда могучего старшего вершителя в тень самого себя. Охватившая центральный регион эпидемия угрожала самим основам даусов. Чем выше твой этап возвышения, тем с большей вероятностью ты умрешь. В 3 кланах уже сменились главы. Каждый род и дом центрального региона потерял половину своих членов в первые же месяцы после начала эпидемии. Что говорить, если почти 90% вершителей судеб погибло, так и не дождавшись лечения. Вставшая на путь возвышения туберкулезная палочка. Докровит даже не мог придумать больше насмешки судьбы. Простые слуги и мелочевка, еще не ставшие владыками, с легкостью справлялась с недугом. Бактерия продолжала находиться в их телах, но уже не терзала легкие, превращая их в бесформенное месиво. Однако стоит в теле Дауса появиться яду духа, как происходит невозможное. Остановить заразу стандартными средствами нереально. За полгода было перепробовано все, что можно. Созваны лучшие артефакторы и алхимики. Предоставлены все возможные ресурсы, но все тщетно. Взбесившаяся бактерия изменялась, подстраиваясь под новые ограничения. А стоило применить к израненному телу лечение, как все можно было начинать заново. Лечился не только Даус, но и его бактерии. Однако проблему удалось локализовать. Несколько сотен зараженных были закрыты в отдельном дворце, куда никто не имел доступа. Из центрального пояса никого не выпускали. Император приказал не разносить заразу по стране, пока не будет найдено лекарство. Противиться прямому приказу не мог никто, даже контрабандисты, которые работали на Турона. Докровит прекрасно знал о том, кем является его советник. Мало того, он знал и о том, в каких отношениях Турон состоял с Делайлой Фэн, женой главы клана Феникса. Рогоносцев на таком уровне в Империи не было более 1000 лет, и Докровита это забавляло. Он даже делал ставки сам с собой на то, когда глава клана Феникса узнает о том, кем является его жена и с кем она проводит часть своего бесконечного времени. Как и на то, что глава клана Феникса в этом случае сделает.
«Эмоции обусловлены искателями». Турон прекрасно понимал, что обманывать или недоговаривать нельзя.
Докровит недаром занимал свой пост. Второй после императора, первый из тех, кто выходит в свет. Официально алмазный зародыш бога, но по факту давно бог, только этот момент нигде не афишируется. Существо такого уровня чувствует, когда ему врут.
«Кем из тройки? Искатель Зандер, Вилея или Герлон?» — уточнил Докровит.
«Зандер». Турон сумел погасить рвущиеся наружу эмоции. Как ни крути, он был советником самого Докровита. На такой должности эмоции непозволительны.
«Что же на этот раз натворил любимец императора?»
«Любимец?»
Турон второй раз за короткое время испытал шок. Насколько ему было известно, за 10 000 лет император осчастливил своей милостью только 5 даусов, 4 глав кланов, 3 из которых уже мертвы, а также того, кто стоит перед Туроном. Новость о том, что существует еще один даус, познавший милость императора, переворачивала все с ног на голову. Однако Турон недаром был советником, он умел сопоставлять услышанное. Докровит знал о существовании 3 искателей, причем знал о них еще до того, как был заблокирован Центральный регион. Что если милость императора коснулась не только Зандра, а всей компашки?
«Сейчас я сделаю вид, что не задавал вопроса, и повторю его», — послышался холодный голос Докровита. «Что сделал искатель Зандр, находящийся, насколько я понимаю, в 3-м поясе?
В следующий раз я повторю вопрос уже Пеплу».
«Он обнес наше пространственное хранилище», — безжизненным голосом произнес Турон. Докровит откинулся на спинку кресла. Какое-то время он смотрел на Турона в упор, после чего привычным жестом сформировал над собой и советником 2 контура защитных формаций.
«Мне нужны подробности. Как у него это получилось?»
Турон словно к месту прирос. Его ноги не двигались. Он, серебряный зародыш бога, ничего не мог сделать против воли своего руководителя. Понимая, что ходит по грани, Турон начал говорить. О том, что один из его подопечных получил заказ на поставку живого товара, о том, что произошло дальше, и, конечно, о том, что произошло буквально за несколько минут до начала совещания у Докровита.
«Насколько я помню, лет 70 назад я говорил о том, что совместные пространственные аномалии являются ненадежным способом хранения предметов. Тебе было рекомендовано закрыть этот проект. Видимо, кто-то меня не послушал. Что ж, это хорошая плата за собственную ошибку. Однако...»
Докровит поднял тяжелый взгляд на Турона.
«Сейчас мы с тобой пойдем к единственной рабочей лечебной капсуле. Пойдешь в нее вне очереди. Она удалит из тебя бактерию, после чего тебе будет разрешено покинуть Центральный регион. Читай».
Докровит швырнул Турону пластину искателей. «Искатель Окриц. Этот даус неугоден небу. Этот даус мертв».
«Читать ты умеешь. Хорошо. Ты отправишься в 3-й пояс и найдешь искателей Зандра и Вилею. Ты должен прочесть их пластины. На них должна быть фраза, что они угодны небу. То, что сделал Зандр, является нарушением духа искателей. Искатель не имеет права создавать рабов ради собственного обогащения. Если фраза изменилась, на пластине должна появиться новая запись. Та, что на этой фигурирует последней. Те, кто отмечен милостью императора, не имеют права гневить небо».
«Да, господин, ваш приказ будет исполнен». Турон даже дышать перестал, осознав, что его отпустили на свободу. «Читать пластины? Он их обязательно прочитает, после того, как на них появится нужная всему миру надпись».